Секреты, которые хранит Бог. Трудно остаться равнодушным, когда вы впервые видите древний текст Священного Писания. Потому что фактически у нас все наши вопросы, все наши знания о Боге, они отсюда. И все наши незнания о Боге тоже отсюда. И когда вы впервые видите, как мне когда-то впервые представилась возможность увидеть свиток Торы, вы знаете, я ощутил какую-то такую неимоверную сакральность, неимоверную святость такую. Это такое письмо принес Моисей с горы. Такой свиток сам наш Господь Иисус Христос раскрывал и читал. И вот поражает эта тысячелетняя традиция специфики написания, особая техника приготовления чернил и подготовка пергамента из кожи кошерного животного. Брат Петр мне вчера сказал, что он 3 года жил в Израиле. И видел это все, вот проникся, кто-то ко мне подошел, и уже не один человек, и говорит, мы бы, вот как посетить Израиль, может быть, там что-то через Болотниково как-то все. Хочется хотя бы раз до того, как мы переселимся в другое место, побывать в той стране, где ученики топтали эту землю, где Христос шлепал в сандалиях по этой пыли. Хочется увидеть хотя бы раз. Там зарождалось все. Таинство этого прекрасного письма выглядит, выведенные вручную эти буквы с особой тщательностью и старанием. С самого первого прикосновения пера к пергаменту эта древняя фраза дышит голосом Всевышнего. Первая фраза, написанная Моисеем. «Берешит бара элохим эт хашамаим веэт хаарец». Вначале сотворил Бог небо и землю. Но еще таинственней, дорогие, звучит то для нас, что в этих словах не сказано. И что даже 4-летний ребенок, наши дети, могут без труда и сразу задать нам вопрос, который зависает, читая эту первую фразу Библии. А откуда взялся Бог? А откуда Бог-то сам произошел? Начало благоговения есть удивление, говорит Авраам Хешель. И начало мудрости есть благоговение. Современные читатели часто притыкаются тому, что в Библии отсутствуют ответы на все вопросы. Или присутствуют. В Библии отсутствуют ответы на все вопросы. Мы ожидаем от Библии, если ее цель привести нас к Богу, рассказать нам о Боге, объяснить нам все, то мы ожидаем, читая Библию, открывая ее, что она будет доказывать нам что-то, доказывать в первую очередь существование Бога. Но самые первые слова Писания просто предполагают существование Бога, не давая этому никакого доказательства. И, возможно, вы будете удивлены, но древние народы, которые окружали Израиль, они тоже были разочарованы тем, что слово, святая книга евреев, не объясняет, откуда взялся Бог. И не потому они были разочарованы, что они были неверующие и недуховные, а потому что они были увлечены горячими спекулятивными спорами о жизни и происхождении их богов, которым они поклонялись. Создание мифов в то время было подобно современной медиаиндустрии, которая функционирует за счет удовлетворения далеко не всегда здорового любопытства обывателя. Какие сенсации и явления таились нераскрытыми в духовном мире? Какие скрытые тайны лежали за порогом нашей земной реальности? Пытливый ум хотел знать, и это понятно. Мир ближневосточной мифологии был наполнен фантастическими сагами захватывающих истории из жизни богов, с их тайнами, любовными интригами, кровопролитными сражениями друг против друга. Вы себе не представляете, в какой обстановке жил Израиль. Слайд можно переключить на следующий. Знаете ли вы, например, что формирование земли бог Мардук – это главный бог всех тех народов, которые окружали Израиль. Убивает свою мать, руками чудовища Тиаманта расчленяет ее на части труп, чтобы сформировать землю. Вот так, представьте, что существовало. Какие понятия существовали вокруг народа Божьего. Или, например, когда Хронос атаковал своего отца Урана, он оскопил его, и упавшие от этого в море детали образовали пену, из которой и родилась прекрасная богиня Афродита. Вы представляете, какими богами и последствиями сегодня пользуется даже наш мир? И когда вы представляете все вот эти захватывающие, красочные истории, которые с удовольствием рассказывали старшим или старцы, детям и молодежи у костра, кому будут интересны слова? Вначале Бог сотворил небо и землю. Но повествование о творении в книге «Бытие» находится в сильном контрасте к залитым кровью мелодрамам башков окружающих народов. Это был радикальный отход от всего того, что до этого знал мир. В своей классической работе «Понимание Бога» Наум Сарна пишет: «Библейский рассказ о творении является непревзойденным в своей торжественной простоте и величии». Следующий слайд. Он даже не содержит понятий о рождении Бога и ничего не говорит о его биографии. Он даже не начинается с заявления о существовании Бога. В Библии реальность Бога так же очевидна, как и сама жизнь. Дорогие, библейский рассказ уникален. Библейский рассказ уникален. «Бытие», не особо рассыпаясь деталями, при этом повествует о творении с особой элегантностью и благородным величием. Это был потрясающий контраст и вызов той супериндустрии. Дорогие, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. 3500 лет как будто не прошли. Это был вызов той супериндустрии, широко распространенной среди соседей Израиля, красочных историй, связанных с возникновением и появлением миров, и борющихся за место на Олимпе сонма богов, подобно тому, как борьба за Оскар, который прошел на этой неделе. Присмотритесь, ведь сегодня ничего не изменилось. Та же индустрия промывает нам мозги какими-то взрывами вселенскими, которые когда-то начали эту землю, разрекламировали этот коллайдер огромный, который затух, практически не начав работать, вложены миллиарды евро. только лишь для того, чтобы людей, частицу Бога мы там найдем. Мы докажем теорию большого взрыва. Миллиарды людей слушают это все. И в контрасте, то Слово Божье, которое вы держите в руках, с первых слов говорит совершенно другое. Спокойно, ненавязчиво, не нахрапом. Вначале Бог сотворил небо и землю. В Библии нет попытки объяснить начало существования Бога. Из величия Бога Израиля он не считал необходимым ответить на этот очевидный вопрос. Как только вы видите Бога Писания на фоне сложных и запутанных мифов и теорий этого мира, вы получаете ощущение, что Библия описывает реальность, а не фантазии. Народ Божий получил этот опыт, находясь у горы Синай. Они, прошлые рабы, которые столько лет им показывала эта египетская пропаганда, вот ваш Бог фараон. И когда они подошли к этой горе, они испытали опыт встречи с невидимым Богом, с Богом сильным, таинственным, но невидимым. Истинный Бог, с которым они встретились, находился далеко за пределами самых смелых мечтаний, запутанных мифов языческого мира. И ничего подобного прежде не было. Эта таинственная сущность отказалась представляться в любой физической форме, отделяя этим себя полностью от любого божества, которое они могли себе вообразить. И теперь израильтянам просто-напросто не надо было необходимости стряпать причудливые сказки о происхождении Бога для того, чтобы убедить людей в реальности Бога. Богу Израиля не надо были иконки, как христианам сегодня. Им не надо были скульптурки, как сегодня христианам. Им не надо было делать, чтобы языческий менталитет, он сегодня еще сильнее, чем он был тогда. Просто поразительно, как работает эта машина промывания мозгов. Богу Израиля ничего не надо было в подспорье. Он не нуждается в этих костылях. Он не нуждается. Уже с первого стиха в Библии становится ясно, что Бог не собирается отвечать на каждый наш вопрос. И смысл этого вовсе не в том, чтобы препятствовать нашему глубокому исследованию Священного Писания, что мы делаем по пятницам. Смысл совершенно не в этом. Мы должны изучать Писание. Но смысл этого заключается в том, что мы не должны использовать Святое Слово как средство для бесконечных и бесплодных споров о том, что Бог нам просто не открывал. Не открывал. Вы можете изучать Писание всю жизнь и никогда не достигнуть конца этой мудрости. Нельзя заставлять Библию отвечать на каждый ваш вопрос путем выворачивания, искажения, подтасовки текста до тех пор, пока он не удовлетворит каждое мое любопытство. Нельзя. Бог этого не предполагал. Библия неоднократно говорит нам о том, что Бог не все открывает нам. Ну, например, текст из Даниила 12:8-9. Знакомый нам адвентистам текст. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал, господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо...» Что? «Ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Это ж сколько надо было пройти, чтобы оно распечаталось? 2500 лет? Чтобы что-то понимать в книге Даниила? А как же все те поколения? Закрыто, сокрыто. Какая гарантия? Кто скажет: «А сегодня мне уже открыто все»? Часто Иисус на вопросы любознательных умов о времени и часе пришествия отвечал таким же образом, как мы читаем в этом стихе. Даже после своего воскресения, даже после 24 главы от Матфея, ученики, уж куда-куда, ученики, которые 3,5 года ходили с Ним, и Он объяснял им: «Дорогие мои, Бог не планирует рассказать вам все. День и час и другие вещи сокрыты». Но послушайте, после воскресения Его ученики спрашивали Его. Посему они, садясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановишь Ты царство Израилю?» Как вам этот вопрос? Вы разве не слышали, что я вам говорил? Вы разве не слышали, какие события произойдут? Вы разве не слышали, что никто не знает? Христос отвечает им. Он же сказал им: «Не ваше дело». Ну, Христос может это сказать. Пастор, может быть, не всегда. Но Христос мог: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти». Не наше дело, дорогие, лезть, и мы тоже вчера с братом это обсуждали. Есть вещи, которые не наше это дело. Влазить в вещи, касающиеся природы Бога, таинств, не открыто они для нас. Не ваше дело знать времена и сроки. И сам Иисус не знал время своего возвращения. Марка 13:32. «О дне же том и часе никто не знает». Как мы понимаем, никто не знает? Или кто-то знает? Вы знаете, сколько таких людей было и до сих пор есть? «А я знаю, а я выщит, а вот папа умер, а следующий будет». А вот это все, это что за дела? Это у каждого своя Библия или как? Никто не знает, собрать. Сколько пап этих будет, никто не знает. Или это последний, или это десятый, никто не знает. Или, может быть, сегодня, после окончания служения, Господь явится, никто не знает. И то, что мы ставим условия: «Боже, ты не приходи, пожалуйста, потому что еще не исполнилась вот эта печать и не закончился звук этой трубы». Это мы ставим условия Богу, когда Ему приходить. Никто не знает, собрать. Никто не знает. Всякие спекуляции на эту тему контрпродуктивны, как показала хорошо история нашей церкви. Апостол Павел в Колоссянам 1:25-26 говорит: «Я оказался слуга по управлению, Бога данному мне в вас исполнить слово Бога, тайна скрытая от веков и от поколений, ныне же явленная святым Его». И вот пришло время открыть тайну, и уже никаких тайн нет? Тайна. Тайна то, что Господь пришел. То, что явился во плоти, то, что призвал язычников. И уже нет тайн. Есть тайны, он потом пишет. 1 Коринфянам 13. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Как? Что такое слово «гадательно»? Вроде бы как, но может быть и нет. Гадательно – это не точно. Это мы догадываемся. Но мы не можем утверждать и говорить, не так ты веришь, анафема и секир башка. Не имеем права. Много вопросов, которые даже Павлу, который был вознесен до третьего неба на минуточку. И то говорит гадательно. Может быть, а может и нет. Тайна Божия может быть открыта лишь самим Господом. Мы видим, когда Христос восседает на небесном троне. Вы помните 5 главу, 4-5 глава Откровения. Тронный зал. Это вам и Иезекииль, это вам Исаия, это то, что видели большие пророки. И Иоанну пророку было открыто, тронный зал. И что там происходит? И опять вопрос тайны. И вы если читаете там, он пишет, видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять ее печати. И вы знаете, что случилось? Вот тайны и там на небе, и кто достоин? И текст, знаете, там как говорит? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей. Даже там. Оказывается, есть такие вещи, что никто не мог. И никто не мог. И когда Иоанн увидел это все, это его так шокировало, привело его в такое смущение, что написано, и что? Я заплакал. Я заплакал. Как так? Это же так важно нам знать. Это же надо знать нам. Народу Божию надо знать. И мы видим, как потом провозглашается, что один, Господь, только Господь может открыть. Никто из нас нашей мудростью ни там, ни здесь, ни под не имеет этой возможности. Не имеет, дорогие. Есть тайны, которые может открыть только Господь. Ученики, которым не всегда было все известно и понятно. Как же нам быть с этой неспособностью, скажите? Как, вот как же решать, когда встречаются такие вопросы? Я уверен, если бы каждого сейчас на минуточку в исповедальню с Иисусом Христом поместить, вы бы задали ему массу вопросов, начинающих со слова «почему?». Почему? Почему такое происходит в моей семье? Почему происходит такое с моими детьми? Почему происходит такое с работой? Почему, Господи, такое со здоровьем? Много-много почему. И вот книга Иова открывает нам отчасти, дорогие, отчасти глубоко серьезную библейскую мудрость. Я хотел бы, чтобы мы как церковь и каждый из нас постоянно поняли эту простую, но очень нужную для всех нас мудрость. Знаете почему? Потому что времена наступают нелегкие. И ситуация, которая развивается и будет развиваться, непростая. Как для лично каждого из нас. И это ударит по нашим семьям, и это отразится на наших детей. И это мы будем видеть в нашей церкви. И это зависает. Все, мы много-много раз в будущем нам придется задать самим себе этот вопрос. Почему? Книга Иова отчасти отвечает нам на эту библейскую мудрость. В печали и агонии, заметьте состояние, в печали и агонии Иов умоляет Бога объяснить, почему он допускает невиновному страдать. И только после 37 глав этого спора между Иовом и его друзьями, Бог, как будто проснувшись, как будто влетает откуда-то и говорит: да, что тут происходит, я вот здесь. Но когда Бог начинает говорить, то он тоже не отвечает на вопросы, мучающие Иова. А наоборот, вместо того, чтобы ответить Иову, он начинает его спрашивать. Вместо того, чтобы Бог отвечал на вопросы Иова, он начинает его спрашивать. Как ведет себя Иов? Иов, смиренно слушая, отзывает свои вопросы. И в финале Бог так никогда и не дает полного ответа на вековые мучающие нас вопросы. Почему? Мы не знаем. Бог имеет секреты, которые пока нам не рассказывает. Но кое-что Бог в своей величественной безответности все-таки открывает растерянному Иову, призывая его объяснить величие мироздания. И когда Иов осознает огромную пропасть, которая разделяет человека от Всевышнего Творца, он в смирении замолкает. И Божий ответ Иову имеет для нас больше смысла во свете того, что мы сегодня открываем во Вселенной. Исаия 55:9. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои, говорит Всевышний, выше мыслей ваших». Для древних, вот когда Иов... Когда эта ситуация происходила, когда Моисей писал, когда наши бабушки и дедушки жили, понимание Вселенной было довольно ограничено. Древние вообще думали, там высота до конца не 5-10 майлов, все, ограниченное число звезд. Вы посмотрите, что сегодня происходит. Эти радиотелескопы, это мощные линзы, просвечивают Вселенную и утопают в этой глубине. Вы слышите? Сегодня не закрыться руками, закрывши рот, надо не на 42 главе книги Иова, а на начальных стихах первой главы. Потому что столько, сколько сегодня открывает нам Бог, столько, сколько сегодня мы видим, что между планетами, между солнцами, между галактиками миллиарды световых лет, и вы только подумайте, кто мы с вами такие. На минуточку, мы гордые, чванливые люди, доказывающие свою правоту, гневающиеся, когда нас не замечают, возмущающиеся, если что-то не по-нашему. Подумайте, кто мы с вами такие. И подумайте, как Бог... Даже не считая нужным что-то отвечать Иову, он просто ему показывает. Ты посмотри. Это и есть мудрость, чтобы быть способным в смирении иногда сказать «я не знаю» и позволить все знать лишь кому? Одному Всевышнему, одному Богу. И вот ошибка, друзья, Иова – это наша ошибка, дорогие. И послушайте, в чем была их ошибка. Иногда наше желание читать Божьи мысли – наше желание читать Божьи мысли могут бросить нас в полном смысле в кипяток. Подумайте, например, о друзьях Иова, Елифраз, Вилдад и Сафар. Они были просто шокированы. И что абсолютно понятно нам, когда они услышали от Иова слова обвинения в адрес самого Бога. Ну, кто бы такое мог бы выдержать, скажите? В ответ они спорили и доказывали, и приводили аргументы о том, что Иов, ты не прав, так нельзя, как ты можешь, кто ты такой? Они выстроили неприступную защиту без изъяна своей веры. Бог всесильный и совершенный. Аминь? Аминь. И Он знает все. Аминь, аминь. И Он знает грех каждого из нас. Аминь, аминь. Что вы скажете против этого? И каждое свое заключение эти друзья могли подтвердить десятками, если не больше, стихов из Священного Писания. Эти люди представлены нам как верными, благочестивыми и искренними. И если вы не знаете конец истории, то вы согласитесь с ними на все 100%. На все 100%. И когда же Бог наконец ответил, то Он почему-то разгневался не на Иова, который возмущается, а на этих трех товарищей. Несмотря на их кажущиеся безупречными рассуждения в собственную защиту, Бог сказал, Иова 42:7, «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Вифамитянину, горит гнев мой». Это на что-то горит гнев? На правду? На правду гнев горит Божий. И на твоих двоих друзей за то, что вы не так верно говорили, а мне, как раб мой Иов. А что? А в чем же ж было? Что мы не уловили? Что мы до сих пор, многие из нас, не уловили? Что мы, каждый, скажем так? Это каждое постоянно, наверное, с нами встречается. Что мы не улавливаем? Парадокс. Бог рассматривает вызывающие слова Иова, непричесанные, некафедральные, непочтенные. Бог рассматривает их как справедливые, а добропорядочные высказывания этих друзей как неправедные. Как такое может быть? Ну как такое может быть? Ни Иов, ни его друзья не знали действительные причины допущенных Богом испытаний. Дорогие, все, что происходит в нашей жизни, на минуточку, у вас такая жена, это Божье провидение и милость. Вы живете с таким мужем уже 30 лет. Это Господь просто заботится о вас. У вас болезнь такая? Это для вашего спасения. У вас безденежье? Это для того, чтобы что-то Господь хочет, на что-то обратить внимание. Все, что не происходит в жизни – это такая, если мы с вами, как церковь, как семья, поймем эту библейскую философию, не философию тех трех праведных умных мужей, которые знали, как надо, как по порядку, как написано, как было всегда. А если мы с вами понимаем, что Бог стоит за всем, вот это Его огромная матрица, Он знает, чему, когда время, то тогда, если какой-то руководитель отдела подойдет и скажет вам: слушайте, давайте сделаем вот так, и вы можете поступить так, как поступили те трое, не, правильнее будет вот так, а можете поступить, как Иов. Ну, раз так сегодня, давайте так. Потому что иначе будет сражение богов за Олимп. Но боги языческие, дорогие. Вы слышите? Боги языческие. Для смертных людей божественный план был за пределами их понимания. Но невзирая на свое незнание, друзья Иова имели наглость говорить от имени Бога. И причем резво, быстро, агрессивно, настойчиво, как власть имеющая, мы сейчас тебе расскажем, как надо. Эта история должна усмирить нас, когда мы пытаемся вложить свои слова в уста Божьи. Еще раз повторяю. История об Иове должна смирить нас и удержать от попытки вложить свои слова в уста Божьи, потому как это величайший грех, который вызывает у Бога гнев. Гнев – это очень сильное слово. Это очень сильное библейское слово. Гнев не часто встречается. Гнев – это очень сильное слово. Когда мы свои понятия, то, что нам хочется, так, как нам кажется правильным, пытаемся вложить это в уста Божьи. Как мы можем знать наверняка, что он бы сказал? Друзья Иова совершили ту же ошибку, которую совершают многие современные верующие, не имея библейского понимания Бога. Многие, открывая Библию, хотят доказать природу Бога, природу Христа, называя это познанием Бога. Слышите, популярное слово. А ты познал Бога? В народе Божьем такого понятия вообще не было. Потому что познание Бога для народа слова – это не теория, а это жизнь, это действие. В библейском контексте знать кого-либо – значит быть знакомым с ним через опыт и взаимоотношения, что и было у Иова. Дорогие, даже вопрос не касается, насколько эти взаимоотношения мирные. Это такие взаимоотношения, которые их можно сравнить в семье. Но в семье функциональной, где могут возникать какие-то непонятные вещи, но пока есть взаимоотношения, пока они есть, значит, это решаются вопросы. И вот Уильям Беррет пишет по этому. Библейский человек также имеет знание. Хотя это не является тем знанием, которое присуще грекам. Это не то знание, которое человек может иметь, полагаясь лишь на рассудок. Он постигает это знание о Боге через тело и кровь и кости и внутренности, как это было у Иова. Это не смиренное благочестивое сидение в церкви. Я пришел послушать Бога. Что мне скажет Бог? Через кости, через смирение, через боль, через потерю происходит, согласно Библии, библейское познание Бога. Все остальное – это фальшивка, это глянцевая подделка. Jesus loves me, yes, I know. Это не то, это не Библия, дорогие. Это языческая фальшивка. Через страдания, через боль в костях, через гнев, доверие, замешательство, страх и любовь. Он постигает это посредством страстной приверженности и веры в сущего, которого он не в силах постигнуть интеллектом нашим, эллинским интеллектом. В то время как друзья Иова знали Бога теоретически, Иов знал Бога в другом, библейском смысле этого слова. Иов обращается к Богу с претензиями, со скандалом, но он знает Бога. Боже, ты же этого не можешь допустить, как ты это смотришь? Ты же любишь. Иов знает Бога как любящего отца. А те трое теоретиков, получившись докторские степени в университете Эндрюса, Бога никогда не встречали. Почему? Потому что они пришли к Иову и говорят: ты грешный, огонь тебе, в адском пламени будешь гореть. Это два разных принципиальных, серьезных понимания Бога. Слова Иова не так точно отражают Бога, как слова его друзей, но Иов сам по себе находится в настоящих отношениях с Богом, в отличие от его друзей. Иов находится в отношениях от сердца к сердцу, душевных, страстных, любовь или смерть отношениях, буквально. Иов остается в отношениях союза с Богом, в браке с Богом, и швыряется этой посудой, этими обломками глиняных черепков Бога. А три друга имеют вежливые, культурные, приличные, чистенькие, но не брачные отношения с Богом. Они живут с Богом в разных спальнях, пользуются разными ванными комнатами, ездят в отпуска по отдельности. Это подделка отношений с Богом. Понимая познание Бога в библейском смысле, помогает нам увидеть, каким образом Бог мог сказать, что слова Иова были праведны. Даже когда Иов бросал обвинение на Бога. Иов 24. Слова Иова: почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? У сирот, Боже, посмотри, уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться, отторгают от сосов сироту, и с нищего берут залог. В городе люди стонут, Боже, и душа убиваемых вопит. И Бог, и ты не воспрещаешь этого. Когда Иов протестовал за страдания бедных, он на самом деле выражал те же чувства, что были и у Бога. А вот теология друзей имела мало общего с концепцией Божьей любви, поэтому они неверно истолковывали, что у Бога на сердце. Ни Иов, ни его друзья не знали мыслей Божьих. Но Иов, как минимум, понимал Божье великое сострадание ко всем страждущим. Возможно, Бог предпочитает, когда мы выражаем гнев на наши сомнения относительно страданий, вместо сплетения нами удобной теологии, в котором нет места любви и сострадания. Как христиане мы реагируем на несправедливое страдание людей в этом мире. Мы уверены, как христиане, мы абсолютно уверены, что каждая боль, каждое страдание, каждая слеза проходит через сердце нашего Господа. Бог добровольно пострадал, совершенно добровольно и невинно, чтобы взять нашу вину на себя. И мы можем всегда доверять этому Богу. И мы можем всегда рассчитывать на его сочувствие, на его понимание и на его милость. Поскольку мы ничтожны и малы, мы почитаем Бога больше, когда пытаемся любить так, как Он любит. И в заключение, дорогие, я хочу обратить еще раз внимание. Мы все с вами движемся к августу и к нашей евангельской кампании. Хотел бы немножечко посмотреть на это со стороны адвента, адвентистов и тех же учеников, и тех людей, которые всегда, всегда думали о втором пришествии. Мы живем в таком мире, дорогие, что нас фактически накачивает почему-то, и это очень странно, учитывая, что князь этого мира кто у нас? Согласно Библии. Кто князь мира? Дьявол. А вы посмотрите, как интересно происходит. Вы смотрите, какие блокбастеры вот за последние даже десяток лет выпускает нам Голливуд. Готовит нас к каким-то катастрофам, катаклизмам вселенского масштаба, устрашающие. Все это делает настолько реальным, что если бы вот не представлять это все, что это сделано, зная, что какая сегодня техника, очень легко обмануть. Иногда возникает такое чувство, слушай, может, это Бог стоит на этом, чтобы напужать народ, чтобы как-то приготовить. Что-то здесь не так. Что-то в этом всем не совсем так. Не совсем то, что хочет Бог. Что происходит? Что происходит? Люди живут в предсказанном Христом ожидании бедствий, грядущих на вселенную. И вот посмотрите, что говорит апостол Петр. У Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают о медлении, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это о чем текст? Нам кажется, наоборот, надо нагнетать вот это все. И чем страшнее, тем лучше. Чем реальнее, уже в 3D делают. Знаете, что такое 3D? Это фактически, это уже не просто как картину вы видите. Вы видите объемно. Это настолько реально. Это настолько реально. Сегодня технологии могут вам сделать все, что вы... Буквальное пришествие показать. Показать вам, вот взорвался Вашингтон. Показать вам, что там ангел с неба или там летающая тарелка прилетела. Показать вам к выступлению президента Барака Обамы с призывом, с тревогом, а там даже и не пахло, извините. То есть мы живем в таком мире, такого момента, такой ситуации никогда не было, дорогие. И никто это даже не мог, даже 50 лет тому назад представить, что возможно сегодня. И с другой стороны, мы думаем, вот это все, это будет страшно такое, ужасно. Господь придет, слава, аллилуйя. А тут Петр пишет, что Господь тормозит. Почему Господь тормозит? Вы смотрите, что интересует. Человечество нагнетается, и христианство нагнетает. И передается она адвентистов. Вот скоро стихии разрушатся, земля, и все дела на ней сгорят, попалим этих грешников, которые в воскресенье собираются. А Писание не об этом говорит, алло. Писание говорит, вы обратите внимание на что? На то, что обращает Господь. Вы опять не вкладываете, как обычно, свои мысли в уста Божьи. Свои мысли выдавать, это так Бог думает. Бог думает так. Оттягиваю, чтобы дать больше шансов. Первые христиане страстно желали пришествия Христа, чтобы закончились их жестокие преследования. И сцены Откровения показывали им, что Бог контролирует ситуацию. Мы также ожидаем возвращения нашего Господа, потому как уже устали от всего, что происходит в этом сумасшедшем мире. Но если у нас есть близкие, дорогие, если у нас есть знакомые, вы все получили этот листик? Все получили. А они у нас есть. И это не просто, значит, так заняли время. То есть вы получили листик. И три вопроса там. И у каждого из вас как минимум, там больше строчек. Минимум десяток русскоязычных ваших знакомых, которых в течение месяца. Вы с ними и так общаетесь. А если забыли, позвоните, потому что телефон у вас есть вбит на селфоне. Слушай, Лень, привет. Не видел уже тебя 100 лет, да. Вот. У нас тут компания будет все это. Так, я хочу вообще-то спросить тебя, к нам надо помощь, потому что вот будем рекламу делать, нам надо знать, как вот это, значит, вот любимый цвет у тебя какой? Зеленый. Okay. А вот если бы вдруг, я тебя не тяну, но вдруг, вот если бы ты пришел, тебя пригласили на этот митинг, семинар, какой тебя вопрос интересует больше всего? Ну, знаешь, там, есть ли жизнь на Марсе? Ну, к примеру. Или когда будет пришествие? А время какое? Ну вот если бы, да, в 7 часов. Все, не надо писать имя, фамилию. Для себя можете там L поставить, это был Леня. И так спи. Это ваша работа. Я за вас ее не сделаю. Миша, руководитель миссионерского отдела, тоже не сделает. Он сделает за себя, я буду делать за себя. Моя супруга будет делать за себя. Я своему сыну сказал, старшему, за себя. Даже Марку говорю, там у тебя в школе сейчас 130 человек. На минуточку. А тебе надо только там вот где-то 20-30. Спрашиваю. Каждый из нас. Это наша работа. Диакона соберут в конце. То, что мы должны сделать. Потому что пророк Амос о том дне, которого мы с вами желаем, на самом деле говорит вот что. Горе желающим дня Господня. Вы встречали такую постановку вопроса? Это Священное Писание. Это не то, что мы вкладываем свое в уста Божьи. Это священное. Горе желающим дня Господня. Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Почему тьма? Да потому что для многих наших знакомых, а если это, ну я не знаю, как там у вас с мужем или женой, Господь знает, но ребенок, если это ваш, если это ваш сын или ваша дочь, а если мать ваша, если отец. Этот день будет горем и тьмой. Писание говорит, они будут испытывать такое страдание, что просить будут. Горы и камни падите на нас. И это серьезные вещи. И пришествие Христа имеет и вторую сторону медали. Нам приятно по-американски говорить «praise the Lord» и «celebration» там и все такое. Но есть вторая сторона. И мы, как адвентисты, говорим в этом мире две стороны медали. Бог объясняет нам. Для одних это будет радость, а для других будет то, о чем не принято говорить на церемонии «Оскар». Не принято. Испортит весь праздник. Евангелие от Луки, 17 глава. Так же, как было во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, стройками занимались. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет, говорит тот, который управляет огромнейшей необъятной вселенной. Так будет, когда Сын Человеческий явится. Дорогой друг, в час, когда ты услышишь голос Его, не ожесточи сердце твое к этой вести. Аминь.